Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Николай Янович, 5 ноября состоялись президентские выборы в США. На них, можно сказать, триумфальную победу одержал Дональд Трамп. И весь мир теперь, затаив дыхание, следит, что же будет дальше. Высказались по этому поводу уже многие в экспертной среде, строят прогнозы, рисуют сценарии какие-то будущего. Но мне хотелось бы вас спросить прежде всего о том, Николай Янович, как по-вашему, почему США стали такими внушительными и значимыми в международной политике? Как формировалась эта такая доминирующая по отношению к другим странам позиция? И, собственно, как долго такое положение вещей может просуществовать?
Да, вот та реакция мирового сообщества на избрание Трампа показала о том, что Соединенные Штаты, несмотря на все там проблемы, о которых очень много говорится, они, тем не менее, являются ведущей, лидирующей страной мира, и именно поэтому к ним приковано внимание, кто будет возглавлять Соединенные Штаты на следующие 4 года. К этому пути американцы шли достаточно долго, надо заметить. И огромную роль в становлении экономической мощи, финансовой мощи Америки сыграли, конечно, мировые войны. Это, значит, если говорить о том, что, а что из себя представляли Соединенные Штаты, скажем, где-нибудь там в начале 20 века, то да, они были крупной страной уже, но все-таки доминирующую роль играла Великобритания, как вы помните, да?
Британская империя на тот момент, да.
Британская империя, да, страны Антанты впоследствии, значит, когда они объединились. Германия, Франция, ну и Россия, в общем-то, была не слабой страной, прямо скажем. Вот. Но выход из Первой мировой войны ослабил европейские страны, очень значительно ослабил. И значительно усилил американцев. Да, они еще тогда не стали ведущими, но, в всяком случае, на фоне разрушенной империалистической войной, Первой мировой, гражданской войной, связанной с этими разрухой, России, например, разрушенной, в общем-то, Германии, на которую наложили огромнейшие репарации, да и Великобритания тоже потрепанная достаточно вышла из Первой мировой войны. Все-таки американцы, конечно, так сказать, получили очень значительный капитал для своего развития. Это прежде всего были долговые, конечно, обязательства. Ну, поставки вооружений, потому что именно в тот период раскрутилась оборонная промышленность или ВПК, военно-промышленный комплекс. Ну и, конечно, самую, так сказать, серьезную роль в становлении современной мощи, так сказать, Соединенных Штатов сыграла, конечно, Вторая мировая война, которая, так сказать, принесла американцам лавры победителя, во-первых, да, вот, значит, разрушений никаких она на своей территории не имела абсолютно. Потерь никаких не имело, и даже вот это знаменитое Бреттон-Вудское соглашение 1944 года уже зафиксировало ведущее положение валюты Соединенных Штатов, доллара, да, хотя тогда еще привязки к золоту, но тем не менее, значит, вот валюта Соединенных Штатов стала основной валютой мировой торговли. Последующие, не сказать, что все это было гладко происходило, все мы помним, значит, годы Великой депрессии, да, Соединенных Штатов. Да и не только годы Великой депрессии, развитие, значит, Соединенных Штатов не было гладким, прямо скажем. Но тем не менее, все-таки, если вот усреднять все эти пики, падения, подъемы, значит, спады, то все-таки американцы вышли на первое место в мире по объемам промышленной продукции и по всем другим показателям, если говорить об этих показателях. И вот когда вот вы передо мной поставили вот эту тему, да, значит, я все-таки взял для сравнения, ну, скажем, чтобы ориентироваться на что-то, да, где-то начиная примерно с 80-го года. Вот, то есть вот еще Советский Союз был, так сказать, не хилым и не слабым, а занимал второе место в мире в 80-м году. И если сравнивать, например, скажем, объемы валового внутреннего продукта в 80-м году, да, то Советский Союз со своими там где-то 1,2 примерно триллиона долларов, в общем-то, составлял примерно где-то больше половины от ВВП Соединенных Штатов. Надо вот что еще иметь в виду, что все эти подсчеты, они достаточно условные. Почему они условные? Ну, что такое паритет покупательной способности? Он очень, значит, относительный. Ну, это, грубо говоря, стоимость одного и того же продукта, так сказать, в приведенных курсах валют. Вот. Ну, все это очень условно. Как мы подсчитывали это, как переводили. Ну, номинал тоже, потому что номинал обычно считается в долларах. А поэтому все равно надо сравнивать, значит, например, рубль, в которых ведется отчеты. Статистика ведется в Советском Союзе. И доллары всегда тут, конечно, какие-то моменты есть. Но если брать физические показатели, то они наиболее характерны. То по производству основных товаров, продуктов питания, Советский Союз уже практически не уступал, а кое-где и в два раза превосходил, например, Соединенные Штаты. Ну, например, цемент. Да? Мы в два раза больше производили цемента, чем Соединенные Штаты. Это не смешной показатель, как кому-то может показаться. Цемент – это показатель промышленного развития, гражданского строительства, развития инфраструктуры. Вот сейчас, например, китайцы производят, по-моему, больше 2 миллиардов тонн цемента. Это где-то раз, наверное, в 20, может быть, больше, чем Соединенные Штаты. Так это вот для сравнения. Ну, а если взять объемы промышленного строительства, инфраструктурного строительства в Китае, то он, безусловно, лидер. А вот начнешь считать или там брать статистические данные какие-то по ВВП, да, то вот опять пока еще Соединенные Штаты вроде бы значит, больше производят по ВВП, чем Китай. Я всегда считал, что эти данные некорректные, потому что сравнивать надо по структуре валового внутреннего продукта. Если американцев 78% ВВП страны – это услуги.
Сфера услуг, да, конечно.
Сфера услуг. А услуг больше 50% – это финансовые услуги. А что такое финансовые услуги? Это, так сказать, огромные, так сказать, факторы там, валютных спекуляций. Там, значит, ну и так далее. Не буду на этом останавливаться. Все, кто хоть немножко, так сказать, представляет себе эту сферу, знают, что одна и та же операция может 10 раз в учете, учитываться в учете, да, и приводить, конечно, к искажениям финансовой отчетности. А вот взять промышленное производство. Китайцы, например, уже сейчас производят в полтора раза больше промышленной продукции, чем Соединенные Штаты. Почему я взял для сравнения не только Советский Союз, но и Китай? Да потому что Китай как раз пошел по пути реформ социалистического строя, который хотел провести Советский Союз. Но он провел Советский Союз, и клика Горбачева провела эти реформы, начиная с 1985 года, в разрушительном для нас ключе. А Китай их провел в созидательном для нас ключе.
Для них.
Для них, да. И вот это показало, каким бы мог бы стать Советский Союз, если бы пришли к власти разумные люди, патриоты прежде всего страны, и проводили бы реформы таким образом, чтобы страна развивалась, а не падала. Вот. Вот вопрос, в чем же причина того, что вот таким вот образом пошло развитие Советского Союза. Но это все на моих глазах проходило, все это очень было болезненно, поэтому я сейчас могу, так сказать, скажем, суммируя все это, значит, подвести какой-то итог. Да? Тот задел, который принял Горбачев и его команда, позволял вполне достаточно быстро развиваться Советскому Союзу, проводя необходимые реформы, в том числе и по китайскому образцу, с учетом, конечно, той специфики, которая была в Советском Союзе. Почему же это не было сделано? Почему на это пошел Китай, который находился в несоизмеримо худшей ситуации, чем Советский Союз? Например, ВВП в 80-м году Советского Союза было в 4 раза выше, чем в Китае. Китай вообще был, если сравнивать там, с американцами, там, или даже с Советским, или с Советским Союзом, ну, было, так сказать, грубо говоря, нулевое. Хотя для такой огромной страны оно где-то было порядка 400 миллиардов долларов. Вот, ну, вроде бы что-то, так сказать, и значило. Но вместе с тем, конечно, сравнивать вот тогдашнюю ситуацию в Советском Союзе с Китаем было просто нельзя. Просто потому, что мы действительно обладали развитой промышленностью, развитой наукой и технологиями, всеми необходимыми компонентами для развития. Это высокообразованная интеллигенция, рабочий класс, инженерно-технический состав, наука. Это огромные ресурсы, причем разработанные. То есть не то, что надо было разрабатывать какие-то там угольные карьеры, открывать там огромнейшие капитальные затраты производить на какие-то коксующиеся шахты, шахты, добывающие коксующийся уголь, или там строить металлургические комбинаты. Все вот эта база, она была создана. То есть она была готова к технологическому переделу, к созданию промышленности более высокого технологического уровня. Но пошли по какому пути? Это же просто вредительский путь. Вот я читал воспоминания министра станкостроительной промышленности Советского Союза. Он рассказывал, писал в своих мемуарах, как он пришел на прием Гайдару, который исполнял обязанности премьер-министра страны со своим планом развития станкоинструментальной отрасли. И тот ему сказал, он говорит, аудиенция проходила ровно минуту, состоялась, да, у этого Гайдара. Он говорит, зачем нам или мне нужны твои, так сказать, я даже затрудняюсь слово это произнести, дрянные там станки, он гораздо более грубее сказал. У нас есть деньги, мы все купим, и твои станки нам не нужны. Вот, я вот когда вот это прочитал, знаете, меня вот такой вот как-то озноб, значит, ударил, потому что кто ты такой, Гайдар? К тебе пришел грант, титан отрасли, который знает проблемы, так сказать, работал, я почитал биографию этого человека, а ты-то кто такой, недоучившийся какой-то, так сказать, доцентик, я извиняюсь, я к доцентам очень хорошо отношусь. Потому что это, так сказать, очень серьезная ветвь педагогики научной, вот, учебной, научной. Ну, тут я просто, вот, так сказать, ну, кто ты такой? Что за тобой стояло, чтобы ты так, с такой легковесностью принимал решение? Это ж человек, которому Ельцин, примерно такой же по уровню, доверил руководство страной, промышленное руководство страной, то есть премьер-министр страны. И потом мы будем рассуждать, а почему у нас, так сказать, вот все это обрушилось и рухнуло? Такие лихие 90-е годы почему? Да потому что специально разрушали, не понимая, а иногда и специально. То есть, с одной стороны, из-за глупости, из-за недоразвитости, из-за недообразованности, из-за отсутствия практического опыта, а с другой стороны, и, в общем-то, сознательно, по американским методичкам. Вот вы задали вопрос, а как американцы использовали вот развал Советского Союза?
Ну да, если возвращаться к США, то что они, в общем-то, поимели?
Вот смотрите, значит, ну если уж говорить о рыночной экономике, то главное для рыночной экономики, конечно, рынки сбыта. Потому что если твою продукцию никто не покупает, и она не нужна, так, то ты не можешь развиваться. Тебя ждет банкротство. Значит, с одной стороны, надо производить хорошую, качественную продукцию. И если она находит, значит, сбыт, то находить рынки сбыта. Для того, чтобы производить хорошую, качественную продукцию, нужно развивать тоже технологии, производительность труда повышать, значит, и так далее, и так далее. То есть, заниматься в том числе научно-технологическим развитием. А вот для того, чтобы завоевывать рынки, тут одной, как говорится, одного маркетинга не хватает. Тут необходимо политическое влияние. И распад Советского Союза, который, во-первых, обладал своим огромным внутренним рынком. Ну, 300 миллионов человек проживало на момент распада Советского Союза. 300 миллионов. Это огромный рынок. А возьмем еще рынок тех стран, на которые Советский Союз имел влияние огромнейшее. И имел, так сказать, свои рынки сбыта. Это очень... Серьезно Советский Союз торговал и с Африкой, и с Латинской Америкой, и с Азией, и с Европой. То есть, вот эти все рынки освободились, потому что советская промышленность рухнула. Я, знаете что, взял вот и посмотрел все наши постсоветские республики, а как они вот через 30 лет после развала Советского Союза, как они там рванули куда-нибудь. Не рванули. Вот, например, Китай нарастил свое производство, да, в 40 раз. Вот было единица, стало 40 единиц. Ты можешь себе представить? 40 раз. Вот было 400 там, миллиардов долларов, сейчас уже за 20 триллионов долларов. За 20 триллионов. А что произошло с постсоветскими республиками? Да добрая половина еще не вышла на уровень 90-го года. В том числе и вот наша Украина, например. Да? Самые наилучшие республики, ну, чуть-чуть проценты там превысили уровень 90-го года. Вот и все. Вот вам, значит, результаты применения вот тех организационных форм, да, которые применялись вот в этих республиках. Ну, где-то было 1,3, например, процента доля в мировом производстве, стал 1,4. Это в лучшем случае. Так что, вот такие вот дела. Теперь, я уже сказал, роль, значит, рынков. Но нельзя забывать и огромное политическое влияние. То есть, распад Советского Союза привел к потере политического влияния на всех, не только, значит, в постсоветских странах, не только в восточноевропейских странах, но и во всем мире. А, как правило, политическое влияние помогает продвигать и экономику. Помогает развивать экономику. В процессе политических контактов рождаются экономические проекты. Предложения по экономическому сотрудничеству и так далее, и так далее. Вот от всего этого было отрезано. Ну, это очень хорошо видно, если сравнивать, например, цифры по военным поставкам. Поставкам вооружений, потому что поставки вооружений Советского Союза были наиболее высокотехнологичными. Хотя и Советский Союз очень умно поставлял. Он никогда не поставлял свои новинки, свои там какие-то суперновые вещи, а поставлял уже отработанную, прошедшую, так сказать, испытания, там, многолетние, да, продукцию. Так вот, например, в те же самые 80-е годы экспорт военной продукции Советского Союза в два раза превышал экспорт военной продукции Соединенных Штатов. Вот так, на минуточку. В два раза. Где-то превышал порядка 20 миллиардов долларов. По тем-то ценам, сейчас надо иметь же еще в виду, что мы сравниваем эти доллары, а надо бы сразу вводить поправочные коэффициенты. Вот. То есть, словом... Вот это вот не только экономический упадок, но и политическая потеря политического веса привели к очень серьезным последствиям для того, чтобы вот наши все постсоветские страны смогли бы как-то вот нащупывать свои, так сказать, зоны влияния, свои, так сказать, возможности для развития, свои возможности для взаимодействия. Но поскольку практически все постсоветские страны выбрали, так сказать, путь вот тех трансформаций рыночных, которые предписали кураторы из Международного валютного фонда, Мирового банка, американцы, там все прочие наши так называемые друзья, связанные с шоковой терапией, с полной потерей контроля за, значит, образующими ценообразующими тарифами, например, да, вот. Но с полной дезорганизацией, разрушением, во-первых, и плановой системы, естественно, и разрушением надежного денежного функционирования, да, денежно-кредитной политики. Везде перешли, абсолютно везде. Сначала раскрутили инфляцию дикую у себя в своих странах, потом сразу же перешли на жесткую монетарную политику. Ну, короче, в общем, делали все, чтобы больной умер. Вот если так на медицинскую тематику переводить. А когда ему становилось лучше, этому больному, ну, в результате различных практически естественных явлений, потому что любой организм стремится все-таки не умереть, а выздороветь, вот, тогда ему опять вкалывали что-то такое, от чего, значит, организм дергался, впадал в кому там, и так далее, и так далее. Вот на примере Украины я все это наблюдал и очень четко и ясно прослеживалось. Как только мы начали более или менее развиваться, используя, естественно, рыночный механизм, используя, естественно, грамотное применение этих рыночных механизмов, последовал переворот, оранжевая революция, за которой стояли американцы, и снова нас снесли в ту пропасть, в которой, вот, так сказать, нам она и была уготована. То есть пропасть какая должна была? Привести к полному развалу экономики Украины, да? Как американцы, как европейцы воспользовались? Ну, американцам для, в общем-то, не так уж они сильно и воспользовались нашим рынком. У них было куда поставлять свои товары, тем более, что они в основном-то зарабатывали не на товарах, а в основном-то зарабатывали на различных финансовых аферах своих. Да, ну, слушайте, государственный долг, например, Соединенных Штатов, государственный, подчеркиваю, не частных корпораций, а государственный, потому что если с учетом частных корпораций, его надо удваивать. Так вот, с учетом частных корпораций вырос за последние 30 лет с 3 триллионов до 36 триллионов. Ну, вдумайтесь, что такое 36 триллионов? Это треть мирового ВАО внутреннего продукта. Треть. То есть треть населения работала на Соединенные Штаты, на население Соединенных Штатов. Вот даже за последние там, год-два, да, они сумели нарастить свой долг на 4 триллиона. А что такое 4 триллиона? Это производство Германии. То есть 80 миллионов немцев работали на то, чтобы обеспечивать высокий уровень жизни американцев. Ну, это же абсолютно очевидно и понятно. Но это только один фактор. Я сказал, только прямой государственный долг. А если добавить долги корпораций, то можно себе представить, что американцы, так сказать, вот, изобретя вот эту вот систему, после войны очень хорошо обирали, грабили, так сказать, своими финансовыми операциями практически весь мир. Практически весь мир. Ну, а вот другие страны, в общем-то, очень даже неплохо сумели, значит, заработать на развале Советского Союза, на развале нашей промышленности. Ну, я приведу только простой пример. Ну, что такое Турция в 90-м году? Ну, если кто знает, кто, так сказать, может посмотреть статистику, то это слабо развитая относительно страна. Вот. И вдруг эта страна становится основным поставщиком продукции текстильной.
Различной легкой промышленности, да.
Легкой промышленности. Как грибы растут, какие-то кустарные производства, значит, вот. Потянулись челноки, там, которые огромными сумками возили, значит, вот эту продукцию, продавали на каких-то рынках. И никто не обращал внимания, что низкокачественная, что там краска сползает через, там, после одного дождя и так далее, и так далее. Но турки очень здорово поднялись. И сейчас, если мы сравним Турцию с 90-м годом, то мы скажем, что это достаточно развитая промышленная, аграрно-промышленная страна. Вот. Я не случайно упомянул аграрную отрасль. Когда я стал работать в правительстве, я первое, так сказать, что сделал, посмотрел статистику. А что же вот мы на Украине, какие продукты питания завозим? Я обнаружил, что огромное количество продуктов питания, которые мы всегда исторически сами у себя производили, мы получаем, черт знает откуда, я извиняюсь за грубое слово, но большей части из Турции.
Ну, традиционно те же помидоры, огурцы.
Огурцы, помидоры, да все практически. А картофель, например. Когда-то мы производили 20 миллионов тонн картофеля и не знали, куда его девать. Вот. А теперь стали закупать там в каком-нибудь Египте, например. Вот. Ну вот я поставил задачу, слушайте, ну с нашим-то климатом, с нашими почвами завозить непонятно что за, как, за какие огурцы из Турции, ну это позор. Помидоры там, в Украине помидоры. И вот, кстати сказать, уже в 2013 году мы практически перестали завозить помидоры из Турции. У нас возникли в Херсонской области огромное хозяйство по выращиванию помидоров. Потому что в Херсоне и вода есть, и значит, тепло есть. И почва прекрасная, и там вот, даже шведы построили огромный комбинат по выработке томатной пасты. Я забыл, как он называется, но огромнейший комбинат. Но не только там шведы. Во всяком случае, вот тот, вот, конечно, бардак, который происходил на территории постсоветских республик, и который вытекал не потому, что уж руководители были такие глупые, а потому, что они следовали... В общем-то, формально тем рекомендациям, которые, так сказать, им давались. Они думали, что они в рыночной экономике ничего не понимают. И поэтому надо вот тупо выполнять то, что им говорят. Вот говорят, с инфляцией надо бороться как? Не давать денег в экономику. Вот не будешь давать денег, видно, инфляция будет нулевая. Это как на кладбище. Человек умер, все, от него никакого беспокойства. Лежит, так сказать, на кладбище, тихо, спокойно. Вот так и денег, если не давать в экономику, да, не давать возможности развиваться, то все будет тихо и спокойно, инфляция будет низкая. Хотя не факт, потому что я почему, значит, что улыбнулся, вспомнил, что у нас мы умудрялись даже вот при такой вот, значит, мертвой денежно-кредитной политике, то раздувать инфляцию. Ну, потому что инфляция обусловлена массой других факторов, не только с денежной. Надо, к слову сказать, сегодня это не тема, но, во всяком случае, вот я уже упомянул вскользь, что практически большинство стран постсоветских даже не вышли на уровень 90-го года, не говоря уже о том, чтобы такой скачок сделать, как Китай сделал. А, кстати, Штаты. Штаты ведь тоже увеличили свои, так сказать, и, в общем, динамично относительно росли. Вот я посмотрел статистику внимательно, да, оказалось, что только в 2009 году они так немножко тормознули. Это был год известный мирового экономического кризиса, и вот американцы немножко тормознули. А так, в принципе, они свои 2-3% в год, там, значит, где-то 3,5, где-то 1,5, где-то 2,5, но так четко имели. Вот. Ну, я хочу сказать, что вот опять возвращаюсь к той, значит, финансовым аферам, которые они, так сказать, над всем миром учинили. Ведь это давало им возможность очень серьезные средства привлекать постоянно. У них постоянно росли инвестиции, постоянно росли, так сказать, те факторы, которые увеличивались, те факторы, которые позволяли развиваться экономике. Интересно же ведь росла численность населения, вот. Если вот, как я уже сказал, значит, в 90-м году у нас в Советском Союзе было 300 миллионов, у них где-то 240, то сейчас у них уже 350, примерно 350. Там переписи никто не делал, но вот такая статистика они выдают. Это почему произошло? Что там стали рожать много? Нет, рожать стали немного. Просто как насос американцы со всего мира стягивают мигрантов. Вот. И причем вот сейчас Трамп там выступает против там, тех, кто из Мексики идет, там малообразованные или вообще необразованные. Вот, вот это им не нужно. А то, что со всего мира едут, скажем, инженеры, получившие в своих странах образование, даже неплохое, техники, рабочий класс.
Ну, высококвалифицированные специалисты.
Высококвалифицированные. Они вот, так сказать, против этой миграции они не возражают.
Ну, конечно.
И как-то вот у меня был случай прочитать одну статью достаточно интересную. И среди авторов я ни одного американца не обнаружил. Там были китайцы, японцы, были русские, кстати сказать. Вот. Но в этой статье большая, серьезная, фундаментальная работа. И там ни одного американца не было. Но это не означает, что их, конечно, нет. То... В общем-то, нация достаточно в этой части, в этой именно части образованная. Они свое образование выстроили очень серьезно, потому что у них есть и элитное образование, которое дает блестящее образование. на базе которого можно дальше, так сказать, науку развивать. И есть среднее образование, есть вообще такое образование, где, если ты считать умеешь, то, значит, молодец. Так что вот они все эти годы развивались. Им никаких они у себя таких, значит, гигантских преобразований не делали. Вот там говорят, Рейгана экономика, там еще какая-то экономика. Они просто старались не мешать своему бизнесу. Вот такое, ну, как бы я сказал, щадящее отношение к своим производителям, к своему бизнесу, к тем, кто у американцев создает свой вау-внутренний продукт. И поэтому там найти какие-то там сногсшибательные реформы, какие дела, например, Китай, у них ты не найдешь. Там спокойно вот они 2-3% в год двигались. Но правда за эти годы Китай сумел догнать и даже перегнать. Я думаю, что и дальше будет, так сказать, идти процесс выдвижения Китая на первые позиции. Вот. И это, я уже, мы с вами разговаривали о Китае, не буду на этом подробно останавливаться. Есть причина, есть факторы, которые китайское руководство очень грамотно применяет и использует. Да, сейчас вот много там всяких рассуждений о том, что вот Китай замедлил, там, туда-сюда, там было там 12%, сейчас 3,8%.
Ну, есть у них, конечно, свои проблемы.
Да, есть проблемы, но вот тут же еще надо не забывать, что чем больше объема экономики, тем выше ее технологические сложности. Ну, как сейчас, вот они уже вышли на очень высокий уровень технологической сложности своего производства, да. А огромнейшие объемы и проблемы здесь возникают очень серьезные, которые, если раньше их удавалось демпфировать каким-то образом, простым относительно, то сейчас им приходится прилагать очень значительные усилия. Вдобавок пошел процесс, скажем, сокращение, относительного только процесс относительного сокращения населения рабочего и этих технического, так сказать, уровня в связи с той политикой, которая в 60-е, 70-е годы, 80-е проводилась политикой на одну семью, один ребенок.
Да, демографический кризис.
Демографический кризис, да. Есть, конечно, в Китае проблемы, но вот у меня в этом отношении никаких нет сомнений, что китайское руководство это преодолеет. Потому что я внимательно очень за ними, так сказать, смотрю, изучаю и вижу, что решения принимаются, во-первых, своевременно, во-вторых, очень грамотные, и они способствуют, так сказать, развитию китайской экономики. Возвращаясь все-таки вот к Советскому Союзу, да, я скажу, Роман, что вот когда я подготовил много цифр, но не буду загружать слушателя, множество факторов таких вот. Когда мы начали сравнивать, ну, это 80-е годы, Горбачев, там пришла с ним всякая там команда, и это на моих глазах делалось, я уже тогда разбирался в экономике, пытался что-то, так сказать, обдумывать, анализировать, даже статьи писал, и они публиковались. Вот. Но вот, скажем, тупо сравнивали. Вот, скажем, Соединенные Штаты и Советский Союз. Вот просто вот там вот уровень жизни выше, значит, у нас строй плохой. А вот там покупательная способность выше, у нас ниже, вот там у нас дефициты, значит, а там нет дефицитов и так далее, и так далее. Столько было грязи, самое главное, абсолютно неправильных и некорректных сравнений. Вот даже с точки зрения производства продуктов питания. Значит, вот тогда еще в те годы вышла статья одного, так сказать, американского исследователя, в котором он сопоставлял вот работу нашего, значит, сектора, производящего продукты питания, американского сектора. И вот мне эта цифра отложилась в памяти, я до сих пор ее помню. Что вот затраты на одного человека, годовые затраты на производство, необходимые для человека продукции питания, да, в Соединенных Штатах в два раза ниже. Я заинтересовался, почему. Может, у нас такие отсталые производительность? Нет, оказалось, в силу климатических условий, в силу там, почв там, и так далее, и так далее. То есть, ну, объективный фактор. Огромная территория Советского Союза, громаднейшие там, значит, масштабы земель, которые, так сказать, находятся в вечной мерзлоте, например. В условиях рискованного земледелия. Наличие морозов, засух и так далее, и так далее. Вот ты тут тресни, но ты же пришел мороз, там под 35 градусов. Ну, как тебе уберечь у тебя зимой, например? Да? Ну и так далее. Вот этот американец, я сейчас, к сожалению, не помню его фамилию, но он очень грамотно, не относительно небольшая статья, проанализировал, я подумал, ну почему же вот все эти брехологи, которые там начинают рассказывать, что американские фермеры, там 3% там, или 2% населения завалили, значит, продукции своей весь мир, а вот у нас там колхозы, все это бездарно, все это плохо организовано. А тот взял американец, сравнил вот фермерское хозяйство, значит, у них вот примерно в аналогичной зоне, да, климатической, там, почвенной зоне, и у нас. И оказалось, что у нас производство продуктов питания и дешевле, и производительнее труд. Вот это он, я не знаю, для чего он это делал, но вот он это сделал. А почему же наше огромное количество сельхозинститутов, которые у нас существовали, научно-исследовательских всяких там прочих, почему они этого не сделали вот в, раз, это, в то время, когда вот такая была разнузданная травля нашего сельского хозяйства. Разнузнуто. Я уже не говорю про то, что были же исторические факторы отставания. Ну вот война, например, огромнейшие разрушения, которые, через которые страна наша прошла. Наиболее благодатные, конечно, почвы вот, в Советском Союзе были на Украине, это же ясно, да? Ну, Краснодарский край, Ставропольский, это так сказать, примыкающие к Украине. Так вот, вся же, ну, в том числе и Ставрополье, Ставрополье, и Краснодар, и Украина, они же были практически в годы Великой Отечественной войны уничтожены немцами. Я имею в виду база сельскохозяйственная, вся инфраструктура, все было уничтожено немцами. Все же надо было восстановить. Размер территории огромный, а инфраструктуру надо строить. Это отвлечение инвестиций, отвлечение капитальных вложений. Если сравнивать наши объемы, например, железных дорог, там, значит, там, шоссейных дорог и так далее, ну, с какой-нибудь там Германией, даже в разы больше. Значит, естественно, затраты больше, эксплуатационные затраты, все прочие затраты больше. То есть, вот, ну, я так вот отрывочно говорю, но ведь это же можно было системно сделать. Системно по каждой отрасли пройтись, посмотреть, историю вопроса и так далее. К большому сожалению, наши ученые, но они в основном-то оказались на, так сказать, на боку, так сказать, на стороне вот этих вот горбачевских, Яковлев всех там и прочих. Я один раз был вот в ЦК КПСС на совещании, посвященном там развитию науки. Хотели, готовили пленум по развитию науки в Советском Союзе. Там вот начали появляться статьи, там материалы, что вот советская наука отстает от чего-то. Вот, и надо вот принять такое вот фундаментальное решение на уровне ЦК, Совета Министров, чтобы ускорить, там, как Горбачев, помните же, ускорить, там, углубить, там, что еще, там, расширить. И так все у него же было ускорить, так сказать, ускорение, перестройка. А получилось провалы сплошные. Так вот, я посидел на этом совещании, там народа было много, собрали, наверное, где-то под 1000 человек. Вот, и там и ученые, экономисты, все сидели и молчали, когда вот эту всякую хинею несли там всякие инструктора ЦК КПСС по поводу того, что наша наука отстала, что наша промышленность отстала, все мы отстали, все мы там, так сказать, значит, плетемся в хвосте. В каком хвосте мы плелись, когда целый ряд направлений у нас развивался очень быстро, успешно и был впереди. Ну, вот я даже по своей области науки, которой занимался, я, по-моему, как-то рассказывал у вас в передаче. В 80-м году был в Западной Германии, стажировался в Бохумском университете. И я туда ехал с тревогой. Вот так вот. Почему с тревогой? Ну, во-первых, я, так сказать, боялся за свой английский язык, потому что нам предстояла беседа без переводчиков на английском языке. Я боялся, так сказать, за свои знания, произношения и так далее. Но это было не главное. Я боялся за то, что вдруг вот мы слабее подготовлены, меньше знаем, так сказать, меньше продвинулись. Ну, а когда в течение нескольких месяцев мы там, так сказать, занимались со своими коллегами, то мы общались на абсолютно равном уровне. Где-то мы превосходили, где-то они в чем-то превосходили нас. Но уровень был у нас абсолютно не хуже, чем у них. Это очень серьезное фундаментальное научное учреждение Германии тогда было, западное. Ну, это я к слову сказал.
Вот. Ну, вот, Николай Янович, а в чем тут, собственно, фокус? Почему было у наших ученых и вообще у государственных деятелей такое ощущение, что мы непременно хуже? Я к чему? Я к тому, что вот кроме экономики и финансов, США же осуществляют еще и культурную, если можно так сказать, экспансию. Они выступают такими менторами по отношению к другим государствам, всем рассказывают, как вот правильно жить, и очень это все убедительно звучит на каких-то этапах. Как так получается?
Максим, вы все правильно говорите. Но вместе с тем существовали объективные факторы. Ну, вот мне приходилось бывать в то время в капиталистических странах. Во Франции, Испании, там, Германии, там. Ну, сейчас я уже так не буду вспоминать, какие. Но приходилось бывать там, участвовать в каких-то научных конференциях, каких-то работах. Кстати сказать, мы работали в Испании по заказу испанцев. Наш, так сказать, институт, в котором я работал, проводил очень серьезные работы. Испанцы сами нас пригласили. Но вот давайте говорить объективно. Любой советский человек, выезжая за рубеж, особенно в капиталистическую страну, видел все-таки страну более благополучную, чем Советский Союз. Мы тогда не сравнивали вот так детально, как сейчас можем сравнивать, что у нас бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные квартиры, копеечные проезды, копеечные жилищно-коммунальные. Мы этого как-то не брали в учет. А вот брали, зашел в магазин, 100 сортов колбас.
Ну, ту же самую сферу услуг, вот такие, уровень жизни, да, комфортность.
Комфортность, инфраструктуру. И объективно создавалось впечатление. Это вот я сейчас уже по опыту жизни размышляю об исторических факторах отставания, да, о том, какая огромная страна, о том, как ее надо было поднимать. И она поднялась бы. Это, безусловно, понятно, что мы превысили тот уровень. Сейчас Китай догоняет Европейский Союз, уже догоняет. А ведь это была нищая страна. Я ее в 78 году в первый раз увидел. Это была абсолютно нищая и бедная страна. И мы, возвращаясь в Советский Союз, думали, вот, где мы, а где они. Ну вот догнали же за там, 40 лет. Догнали. И у нас были все шансы, все, так сказать, абсолютно ресурсы для того, чтобы не только догнать, но и перегнать. Задача догнать и перегнать, она была, в общем-то, Хрущевым тогда выдвинута. Не надо было ее выдвигать, потому что она заранее фиксировала отставание. Да? Но вместе с тем, это была абсолютно реальная задача. Так вот, поэтому мы возвращались и думали, да, вот почему там вот все есть, а у нас там какие-то проблемы. А то, что вот я потом уже, значит, стал сравнивать. В советское время в России производилось, например, там, скажем, 2, по памяти я называю, могу чуть-чуть ошибиться, значит, где-то 2,3-2,4 миллиона тонн колбасы. Вот помните, колбасные электрички были, да? 2,3-2,4, значит, миллиона тонн. Сейчас производим 2,5. То есть всего на 100 тысяч, это копейки. Но почему они сейчас лежат на наших полках магазинов, да? Там 100 сортов этой колбасы, ее кошка не ест. У меня кот есть, он вот отворачивается от этой колбасы. Я сам ее, кстати, не ем. Вот. Но иногда там берешь для кота вот, какое-то небольшое количество. Так он не ест ее. Вот. Подойдет, понюхает, отворачивается. Кот. Вот, чтобы вы себе представляли. А ведь советскую колбасу, я извиняюсь, вот, хоть и в электричке приходилось за ней ехать, но она была из натурального мяса, сделана по всем, так сказать, стандартным, а еле-еле с удовольствием. То есть, вот тогда факторы западной пропаганды, они ложились вот на эти моменты, да, оценки нами, всеми жителями Советского Союза, да, вот уровня жизни. И на этот фон падал. Да вы неправильно, оказывается, управляете страной. У вас неправильная форма собственности. Вот надо запускать хозяина, у вас нет хозяина. Вот. Пришел хозяин, взял, разрезал завод на металлом, уехал в Испанию, купил себе виллу и живет себе прекрасно в этой Испании. Да? И ему плевать на то, что там 15-20 тысяч его рабочих остались без работы. К примеру, так же ведь происходило. Я же ничего не выдумываю. Это происходило на моих глазах. А когда пришел правительство, руководство страны, я стал делать все, чтобы это не происходило. Но ведь и до меня же кто-то же мог бы делать бы это. Но ведь не делали. Так что вот такие вот факторы, они как раз мне часто задают такой вопрос. Вот что же вы вот так вот, вот на Майдане не выстояли? Вроде же у вас там все развивалось, и зарплата росла, и пенсии росли. А как же вот мы могли проиграть вот этой брехологией, что на Майдане кричали, вот стоит нам вступить в ЕС, у нас будут зарплаты по 2000 евро и пенсии по 1000 евро. Я говорил, это не будет. Это будет только лет через 20, если мы будем правильно развиваться. Будет, да, когда-то. А сейчас они вам врут. Да нет, не врут, это ты вот такой вот не понимаешь. А вот мы, так сказать, пойдем в Европейский Союз, и все у нас будет замечательно и прекрасно. Попробуй-ка перешиби вот эту бытовую логику обывателя, мещанина. Попробуй. Вот я пробовал, не получилось. Пусть другие пробуют теперь. Но я скажу вот что, что патриотическая часть страны всегда есть. В любой стране. То есть люди озабочены, и они никуда не уезжают, они живут здесь. Ругают там свое правительство, к примеру, или не ругают. Но, во всяком случае, вот эти патриоты знают, что нужно пройти через определенные стадии развития. Никуда ты не денешься, никак ты их не перепрыгнешь. Вот Мао Цзэдун в свое время выдумал теорию больших или каких-то там скачков у него. Ну, большие скачки, по-моему, да. Вот. Стал строить домны в каждом селе. Я, кстати, будучи в Китае, проезжая в сельской местности, видел эти остатки дом. Ну что, перепрыгнул? Не перепрыгнул. А пришло грамотное руководство страны, которое наметило, запланировало стратегическое развитие страны, и стали поэтапно развиваться, и вот достигли результата. И так любой народ ожидает. Никто мгновенно не богатеет, никто мгновенно не становится богатым. Богатство страны приходит в результате упорного труда, вот, совместной работы, руководства страны, народа, интеллигенции, всех, так сказать, вот созидательных сил общества. Вот так, Максим, может быть, мы на этом будем и завершать, да?
Да, Николай Янович, спасибо огромное, что нашли для нас время и делитесь вашими знаниями и опытом. Уважаемые зрители, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на все ресурсы точки сборки на платформах Яндекс.Дзен, Рутуб, Телеграм. Николай Янович, прощаемся до следующей недели. Спасибо вам еще раз огромное. Всего доброго.
Всего вам доброго, Максим.